Всех приветствую! Это новый выпуск подкаста «Книжный клуб». Мы продолжаем обсуждение книги Робина Шарма «Монах, который продал свой Феррари». Меня зовут Сергей Коротких. С нами наши уважаемые хедлайнеры Денис Ильяновский и Владислав Владыгин. И несколько слушателей, которые находятся в прямом эфире, а также слушатели, то есть вы, которые слушают наши подкасты на всех площадках, начиная от iTunes, заканчивая Яндекс.Музыкой и так далее. Соответственно, мы в прошлом выпуске поговорили о том, о чем вообще, да, эта книга, как монах продал свой Феррари, почему именно такие образы использовал автор, зачем они нужны, и начали говорить про некоторую притчу, которую, скажем так, главный рассказчик нам поведал как притчу о великой мудрости. В этой притче говорилось про несколько добродетелей, а точнее 7. Первая – это сад, вторая – маяк, третья – борец с умом с повязкой из розового провода, четвертая – золотой секундомер, пятая – распустившийся куст желтых роз, шестая – бриллиантовая тропа, седьмая – это как раз был розовый провод. Как бы это странно ни звучало. Так вот, в прошлый раз мы поговорили про сад, и Влад Бондаренко и Влад Владыгин все вместе много говорили про то, что очень важно очищать свою голову от лишних негативных мыслей, заменяя их на позитивные. То есть четко прослеживая, фильтруя эти мысли, которые в голове, чтобы у нас было некоторое позитивное намерение, чтобы мы старались двигаться к позитивным аспектам нашей жизни. И дальше как раз идет раскрытие того, что собой символизирует маяк в притче автора. Это глава номер 8. И в данном случае автор говорит, что здорово, когда у вас есть позитивные мысли, дальше вам важно определить, а куда вы хотите двигаться, потому что маяк символизирует собой некоторую цель, целеполагание в вашей собственной жизни. И очень важно понимать, к чему вы двигаетесь, потому что ваше позитивное намерение должно к чему-то вас привести. В данном ключе я бы, как человек, который очень любит тему целеполагания, отметил то, что на 128-й странице, как некоторые саммари 8 главы, написано у автора. Первое – это неуклонно двигаться к цели, то есть постоянно понимать, в каком направлении ты двигаешься. И прежде чем это делать, важно саму цель определить. А вот это, на мой взгляд, одно из самых сложных и непростых заданий для любого человека, по крайней мере, я в своей практике коучинга и работы с людьми часто это видел. И в данном случае у меня есть несколько, наверное, практических инструментов, которыми я бы хотел поделиться. Они не описаны в книге, они, наверное, из жизненного опыта. И, возможно, кому-то из вас они будут интересны и полезны. Первый инструмент – это в целом понять, что те цели, которые мы привыкли называть как цели в жизни, там, купить машину, дом, квартиру и так далее – это скорее некоторые задачи, ну или назовем так, краткосрочные цели. То есть у человека же почему происходит некоторый, да, кризис среднего возраста? Он к определенному времени приобрел все, что ему нужно, или организовал себе в жизни все, как он мечтал. А что за этим больше? А что дальше лежит за реализацией этой цели? И в данном случае есть практика и в древних философиях, и ту, которую там, я использую, и многие успешные люди, с которыми я общался, это сформулировать некоторую цель, мне ближе слово «миссия» или там условное предназначение, за пределами жизни. Что я имею в виду? Поставить себе некоторую такой ориентир, да, там, полярную звезду на своей карте, которая мотивирует вас к ней двигаться на протяжении всей жизни, при этом вы знаете, что как бы физически вы все равно ее не реализуете, и это вас не расстраивает, потому что вы знаете, что двигаясь к этой цели, вы несете определенную ценность в мир. Например, там, если вы говорите, я хочу заработать $1 000 000, вы его заработали, что дальше? Вам нужно снова ставить цель, и это постоянный поиск того, а куда же продвинуться, и этот путь очень такой фрагментарный получается. А когда вы говорите, что, ну, условно говоря, там, хочу создавать условия для развития людей, там, и, не знаю, там, какую-нибудь сформировать супер-классную международную или межгалактическую школу, условно говоря, да, это уже звучит как-то более масштабно, и это помогает вам постоянно двигаться в этом направлении, понимать, какие компетенции вам нужны, какие подходы в жизни и так далее, и так далее. Другой момент, который есть, поскольку многим людям часто бывает сложно определить вот такую цель, как миссию, как звезду, да, на которую ориентируется, можно пробовать методом проб и ошибок. В принципе, эти два метода одинаково схожи, и они рано или поздно приведут вас к некоторому единому пониманию. Метод проб и ошибок для меня заключается в следующем. Вот представьте, что вы пришли в какой-то, скажем так, ресторан первый раз в жизни. Вы до этого всегда пили только воду. А у вас в меню и там лимонады, соки, милкшейки, алкогольные напитки, если вы употребляете алкоголь. И вы не знаете, что из этого выбрать, потому что вы не знаете, какой вкус у каждого из этих напитков. И вы боитесь ошибиться. И в данном случае лично я сам практикую и рекомендую пробовать что-то, что вы до этого никогда не пробовали. Например, я когда прихожу в какой-то ресторан, я говорю, дайте мне, пожалуйста, там что-то, что я в другом месте не попробую. Потому что чем больше вы попробуете, скажем так, на старте вашей жизни, да, или если вы сейчас решили обновить свою жизнь в свои там 30, 40, 50 лет, чем больше вы попробуете вариантов, тем четче у вас будет палитра того, что вы на самом деле хотите, что вам на самом деле близко. И таким образом, вместо того, чтобы посмотреть там на 10 лимонадов и сказать, ой, знаете, давайте воду, потому что вы боитесь там выбрать какой-то вкус и разочароваться. Вы один раз попробовали там киви, другой раз тархун, третий раз еще что-то. И когда у вас уже довольно большой опыт и ассортимент разных вариантов, вы уже довольно четко понимаете, скажем так, что вы хотите. Вы хотите сегодня почувствовать там тропический вкус маракуйи или там еще что-то. И когда этот опыт нарабатывается в определенном количестве, наступает критическая точка, после которой вы четко понимаете, а что в жизни вы в целом-то хотите. Вы уже понимаете, что вам ближе, что не так сильно подходит. И это позволяет более четко сформулировать свою цель. Вот, наверное, две такие практики с разных сторон, которые помогают сфокусироваться на том, что для вас по-настоящему важно. Друзья, что вы на это скажете? Какой, может быть, у вас есть опыт, практики по постановке целей и движению к ним?
Ну, я могу добавить по поводу попробовать разное в ресторанах. Это же и врачи рекомендуют, что нужно питаться разнообразно. То есть правильное питание – это разнообразное питание. И туда как раз и нужно ходить, чтобы попробовать что-нибудь новенькое. Вот. А так я бы даже сказал, что ну, пробовать много нужно не только для того, чтобы понять, что тебе нужно, а пробовать много нужно для того, чтобы пробовать много. Потому что даже если ты сегодня определился, что тебе нужно одно, ну совсем не факт, что через год, через два года у тебя вкусы не поменяются. И иногда полезно ставить под сомнение даже свои собственные принципы и свои собственные ритуалы, потому что, возможно, ну, человек вообще существо непостоянное, и там через какое-то время ты уже захочешь себе другие принципы привить, не такие, как там вчера.
Да, класс. Классный комментарий. И как раз вот возвращаясь к 128 странице, там написано «Найди смысл жизни и исполнишь свою дхарму». В данном случае дхарма, ну, как бы имеется в виду как некоторое как раз предназначение. И вот когда ты много попробовал из моего опыта, да, у тебя получается некоторая уникальная комбинация того, что ты можешь привнести в мир. Условно говоря, если мы говорим про работу, да, ты попробовал быть консультантом, ты попробовал быть аналитиком, ты попробовал быть там, руководителем проектов, ты попробовал быть преподавателем еще кем-то, и ты понимаешь, что класс, а я могу вот быть какой-то такой уникальной профессиональной, да, там, профессиональным экспертом сущностью, которая может, например, обучать тому, как консультировать на основе данных, например. И это какая-то новая, получается, такая история, такая довольно узкая и при этом специализированная, которая, например, тебе нравится, потому что тем самым закрываешь все небольшие свои вот эти потребности и чувство того, что ты в этот мир можешь привнести. Поэтому в данном случае мне кажется, что это вот как раз такой очень важный момент. И другое, то, что ты сказал, и мне это тоже откликается, там написано «Не пренебрегай простыми радостями жизни, ищи красоту во всем, каждый день воспринимай как великий дар». И это как раз история о том, что, да, цель должна быть, она тебя в некотором степени фокусирует на том, к чему ты движешься, да, вот как в прошлом выпуске, там, ты на прошлой встрече говорил про то, что одно дело в день. Я, кстати, начал пробовать, работает прекрасно. Вот даже сегодня у меня был супер вообще загнанный день, я там по некоторой причине проснулся для себя попозже, потому что ночью плохо спалось, И я такой сразу включился вот в этот бешеный ритм. Я такой, так, все, одно дело в день, надо помнить, вот сегодня сделаю это, и уже буду считать, что все хорошо. И мне это
Ну, это
помогло.
стабильная схема, да. Она позволяет тебе как бы изо дня в день более равномерно все делать и на протяжении более долгого промежутка времени.
Да, поэтому спасибо. Вот я считаю, что пробовать много разного нужно, главное, понимая фокус, к чему ты движешься и как это может тебя дополнить. Вот, наверное, это основные моменты, которые из 8 главы я для себя вынес как ключевые и хотел бы с вами поделиться. Какие есть мысли, дополнения? Или двигаемся дальше?
Давайте я тогда еще дополню. В чем еще один прикол пробовать много разного? Вот я, например, уже довольно старый человек относительно. И ну, вот у меня такая установка пробовать много разного была прямо с самого начала. И сейчас вижу, насколько людям иногда приятно слушать о том, что я говорю, что вот, а знаешь, у меня там был завод по производству плитки. А знаешь, у меня был секс-шоп. А знаешь, я как-то продавал толчки, ну, сантехнику продавал, да, там, я, ну, и вот, ну, там, устраивал, например, спортивные мероприятия, там, областного масштаба. Это все помимо того, что, ну, есть очень большой опыт в IT с крупными компаниями. И оказывается, что вот в тот момент, когда ты делаешь что-то, оно не кажется таким важным или специфическим, но когда уже, там, через 10 лет смотришь на то, что сделано, думаешь, блин, нифига себе, а там нормально, там прилично всего понаделано, и уже даже есть о чем, не знаю, внукам рассказать. Вот если ты планируешь себе внуков, то вот опыт множественных проб, он очень полезный с точки зрения того, что оно реально будет чем поделиться с
Я
людьми.
много нового тебе сейчас узнал, должен сказать. У тебя всегда есть козырь в рукаве, да?
Да, всегда можно что-нибудь вытащить там. Вот про секс-шоп обычно людям заходит, то есть когда особенно про IT общаешься, а вот знаешь, а у меня как-то секс-шоп был вот в промежутке между производством плитки и IT. Вот.
Класс, класс. Ну что ж, раз у тебя есть много чем поделиться, рассказывай про 9 главу. Я знаю, что ты подготовился, этот объемный труд,
Да,
там
прям.
большую часть книги, скажем так, ты
Я
готов
когда,
нам
правда, не ожидал,
поведать.
конечно, такая
Давай,
окажется.
начинай.
В общем, 9 глава началась с того, что я тут постараюсь, наверное, сначала больше по тексту ее пересказать, а дальше можем пообсуждать там, мысли, которые в ней высказаны. Началась она с того, что автор восхваляет главного героя, говорит, какой монах мудрый и какой он опыт имеет на своих плечах, что явно видно. И это, ну, на самом деле, хороший, с моей точки зрения, авторский ход, потому что он как бы показывает пример читателям, как читатели должны воспринимать вот следующие слова, то есть тем самым повышая их важность. Вот, и монах, он как бы раздабривается и решает рассказать одну из важнейших мудростей вообще жизни, которая заключается в кайдзене, искусстве кайдзена. Это искусство постоянного совершенствования себя. Оно не выдуманное, оно в реальном мире существует, также в бизнесе и в персональном развитии часто применяется. И монах говорит, что если ты хочешь перед тем, как изменить вообще внешний мир и как быть способным менять внешний мир, ты должен быть способен изменить себя внутри самого. И через, наверное, вообще даже через всю главу проходит такая мысль, что если ты сам собой не можешь управлять, значит, тобой будет управлять кто-нибудь другой. И нужно учиться контролировать самого себя. И, собственно, вот эта глава посвящена, ну, двум вещам, наверное. Это контроль самого себя и через контроль самого себя постоянное совершенствование самого себя. Вот. Причем совершенствование не только духовное, то есть совершенствование и телесное в том числе, то есть совершенствование довольно широкого масштаба. И границы для своего совершенствования ты устанавливаешь сам, то есть свои лимиты ты ставишь сам. В том числе в книжке есть пример, когда монах заставил главного героя отжиматься, тот отжался там какое-то небольшое количество раз, а потом монах на него надавил, он отжался еще 10 раз, что типа ты сам решаешь, какой у тебя лимит. И на самом деле это проходит в книжке и в явном образе, то есть там монах прям явно говорит, что ты сам устанавливаешь свои лимиты, и также в метафорическом плане, то есть, например, в общем, в начале главы она говорит, что вот на все полезные действия в течение дня тебе нужно выделять хотя бы час своего времени в день. Притом вот сейчас дальше будет перечисление ритуалов, их 10 штук, которые монах выделил. И я вот сделал небольшие подсчеты. Оказалось, что если все эти ритуалы сложить, выходит часа 3. Ну, то есть монах как бы соврал, с одной стороны, но с другой стороны, это вот это и есть такая уловка по расширению собственных лимитов. То есть ты требуешь от себя, ты можешь требовать от себя меньше, но в итоге все равно нужно требовать от себя больше. Дальше постараюсь как-то более развернуто это рассказать. Ну, на самом деле, часто прослеживается, например, в госзаказах, то есть когда заказчик сначала ставит какую-нибудь небольшую планку, а потом со временем выкатывает там рояль из кустов и говорит, что вот, а теперь у нас работы увеличиваются. Вот, и также со стороны исполнителей, когда он говорит, да-да-да, сначала ну, сделаем все вот в ваш бюджет, а потом а, еще один рояль из кустов, а там допник, и в итоге на допниках все разрастается. В общем, ну, в итоге цели оказываются гораздо шире, чем заранее обозначенные границы. Вот. И монах рассказывает про 10 ритуалов, которые нужно соблюдать в своей жизни. Ну, по крайней мере, монах их рекомендует соблюдать. Первый ритуал – это ритуал одиночества. Заключается он в том, что нужно хотя бы 15 минут в день посвящать самому себе в полной тишине, в полном одиночестве. И ну, с 15 минут можно начать, а так ну, не нужно ими ограничиваться. Можно и час посвятить себе, можно и больше посвятить себе. Здесь как бы не уточняется, что именно ты должен делать в одиночестве. То есть для начала достаточно просто остаться наедине с собой. Вот. И, наверное, предполагается, что дальше ты уже сам придешь к тому, а что тебе наедине с собой делать. Ну, наверное, идея такая, что нужно прийти к ощущению комфорта, когда ты остаешься наедине с собой, потому что многим людям на самом деле очень сложно оставаться одному, они, может, сами себя недолюбливают как-то, то есть нужно с собой смириться. А второе – это ритуал физического совершенства. Здесь, ну, как такое довольно явная рекомендация, которую и врачи тебе многие скажут, что нужно посвящать некоторое время в день физической активности, там хотя бы час в день ходить пешком, ну, чтобы у тебя как-то тело разогревалось. И в том числе особое внимание уделяется дыханию. То есть дыхание – это тоже часть физической активности. Это ну, оно важную роль играет вообще в самоощущении человека. И на самом деле дыхание, наверное, если кто-нибудь пытался учиться медитировать с каким-то опытным человеком, то вообще первое, что тебе рассказывают про медитацию, это тебя учат дышать. Если коротко, то правильно дышать нужно животом. То есть не когда у тебя грудь вздымается, а когда у тебя, условно, вздымается живот. И ну, мои учители по медитации аргументировали это так, что просто с дыханием через живот у тебя массажируются внутренние органы, и это дает сигнал твоему организму, что ты, с тобой все хорошо, ты, ну, тебя никто не атакует, это дает тебе стимул для расслабления.
Кстати, третий ритуал. Через живот, да, я чуть-чуть добавлю, я сейчас на актерку уже хожу, и там это одно из таких практических упражнений по постановке голоса и прочего, как раз разрабатывать тоже диафрагму и как раз учиться вот дышать животом, то есть правильно такое спокойное дыхание. Плюс я знаю, что на условных Apple Watch есть сейчас такая практика, когда часы тебе говорят, там, что тебе нужно минуту подышать. И они как бы рекомендуют тебе остановиться там и типа под вибрацию, под ритм как-то да, это сделать. То есть, ну, действительно, это практика, которая прям активно применяется, и здорово ей уметь владеть.
А у меня, кстати, есть даже парадоксальный опыт на эту тему. Я когда-то лет 20 мне было, я обратил внимание, что очень много дышу животом, мне как-то это не понравилось, и я начал переучиваться на дыхание грудью. И после этого еще лет 10 прям ну, специально научен был дышать грудью. И потом только когда начал ну, целенаправленно прям заниматься медитацией, мне ну, учителя объяснили, как нужно правильно делать. И я им сказал, что типа, о, прикинь, а я же до этого прям специально переучил себя вот на неправильное дыхание. Вот. Дальше третий ритуал – это ритуал здорового питания. Здесь прям абсолютно в явном виде рекомендуется как это называется, когда мясо не ешь, а вегетарианство. Вот, рекомендуется хотя бы, ну, не есть красного мяса. Ну и в целом это также совпадает с рекомендацией вот современных врачей, что, ну, не полный отказ от мяса, все-таки рыбу и белое, ну, белое мясо в целом врачи рекомендуют, а вот от красного мяса советуют отказываться. Вот монах говорит, что, ну, в целом мертвую пищу есть не стоит, и нужно концентрироваться на живой пище. В пример, кстати, приводят самых сильных животных на планете, такие как гориллы и слоны, что вот они мясо не едят, но при этом очень сильные. При этом, ну, на самом деле, гориллы же едят мартышек, и фекалии, собственно, едят. И по поводу вот мартышечно-фекальной диеты, как бы монах ничего не прокомментировал. Но...
Ну, ты снова расширяешь сознание наших слушателей, и мое в том числе. Спасибо.
Так, дальше четвертый ритуал – это погружение в знания. Это на самом деле то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Нужно читать как минимум 30 минут в день, ну, это по рекомендации монаха. В целом, мне кажется, что не у всех людей получается это соблюдать, по крайней мере, на протяжении долгого периода. То есть ты можешь читать по 30 минут в день там, первые несколько месяцев, но потом как-то постепенно перестаешь. Здесь, наверное, важно не сдаваться насовсем и сказать себе, даже вот если я там какой-то промежуток времени могу себе позволить перестать это делать, перестать читать, например, это не значит, что нужно просто навсегда перестать читать. То есть нужно себе сказать, окей, я сейчас это оставляю, ну, допустим, через месяц я к этому возвращаюсь, то есть не стоит эту привычку забрасывать. И в целом, ну да, привычка очень полезна, собственно, поэтому этот подкаст и существует.
Ну, меня, кстати, отдельно еще здесь порадовало и удивило в некоторой степени. На 160-й странице он говорит, возьми, к примеру, биографию Бенджамина Франклина, этого величайшего сына американской нации. История моих экспериментов с истиной Махатма Ганди откроет тебе бездну премудрости. Мне очень нравится Сиддхарта Германа Гесса. Много полезного лично я подчеркнул из биографии Марка Аврелия, также меня впечатлили трактаты Сенеки. И потом он говорит еще про книгу Наполеона Хилла «Думай богатей». И я когда это прочитал, я сразу увидел, почему здесь столько отсылок к стоицизму, о чем я еще сегодня буду говорить и не раз. Прям я такой Марк Аврелий, Сенека, здорово. Вот, более того, там же, по-моему, как раз чуть забегу вперед, в 11 главе говорится про время, а время и про то, что его надо там беречь и как-то отбивать у всех время для себя, это прям первое письмо Сенеки Луцилию, прям вот открываете нравственные письма и читаете. В общем, меня это очень порадовало. Вот.
Да, я, кстати, тоже удивился, вот, когда это увидел, и стало, ну, много понятно, потому что он прям в явном виде иногда цитирует стоиков.
Да-да-да, очень много похожего. И когда он сказал про биографию Бенджамина Франклина, кстати, мы тоже будем читать ее в рамках книжного клуба, я, поскольку эту книгу уже читал, я прям увидел, что там как раз многие практики действительно перекликаются, и даже здесь, по-моему, несколько там как-то было упомянуто. В общем, для меня моя гипотеза о том, что автор пытался во что-то новое переупаковать имеющиеся знания и сделал это через индийскую тему, там, а-ля буддизма и прочего. Прям, ну, для меня лично это сработало. Вот. Ну, и, наверное, в целом какая-то единая мудрость, она же одинаковая, поэтому логично, что перекликаются в основных религиях похожие моменты. Но об этом я чуть позже скажу, я тебя чуть перебил. Давай тогда, после океана знаний, то есть чтение каждый день нескольких страниц, там есть какие-то еще практики. Расскажи про них.
Да, там дальше есть еще ритуал собственного отображения. Он говорит о том, что нужно какое-то время в день посвящать тому, что осмысливать происходящее, то есть осмысливать, что ты в течение дня сделал, о чем ты подумал, что ты сделал правильно, что ты сделал неправильно, ну, вести своеобразный дневник своих действий. Вот. Здесь, ну, наверное, хочется добавить, что тоже не всегда и не у всех это получается делать каждый день. То есть, ну, нужно хотя бы раз в неделю. Я, допустим, раз в месяц вообще делаю, и, ну, мне показывают, я делаю это раз в месяц уже последние 3 года, это стабильно работает. То есть, когда я пробовал это делать каждый день или каждую неделю, со временем просто прерывался. А раз в месяц совершенно никаких проблем.
Я тебе расскажу, как сказали бы стойки, как меня побороли страсть. В общем, я где-то с 18 года, по-моему, Да, где-то с 17-го года, наверное, с середины. Каждый день вел дневник. Сначала это было, ну, то есть это такая там табличка у меня есть, в которую я вписываю там типа дата, коротко категория, к чему это относится, ну и просто какой-то там условный ячейка текста, что произошло там в этот момент. И я вначале писал какие-то короткие там типа фразочки, типа там из разряда «встретился с тем-то», там «обсудил то-то». Потом у меня начались практически абзацы текста, то есть там эмоции, впечатления, я вот увиделся с тем-то, у меня пришло осознание и так далее, и так далее. Я писал так каждый день. Меня можно спросить, было и сейчас, там, что ты делал 4 апреля 2019 года? И я такой, вот да без проблем, открываю, и такой, так, ну вот так и так. У меня так было, я как раз в конце 2019 года, когда по регионам ездил, обучал госслужащих, там, цифровизации, и я как раз слушал подкаст, и там автор говорит, вот там, как, ну, короче, какая-то отсылка была, он говорит, вспомните, что было 1 апреля этого года. Я такой, да без проблем, открываю свой дневник, даже пока там слушал. Ну, там музыка, по-моему, чил или как-то так называется подкаст, очень классный, музыкальный. И я такой, а, вот, и я такой, о, в этот день классный был, там то-то, то-то произошло, я уже забыл. А потом, что произошло в моей жизни? Когда у меня появилась невеста, и, типа, ну, ты живешь вместе с человеком, чуточку, как бы, время уже только себе выделять становится сложнее. И у меня, так, знаешь, началось стабильно, там, 2 недели ничего не писал. Судорожно такой, так, что там было? По календарю что-то пытаюсь вспомнить. Потом такой, все, каждый день веду, пишу, пишу. Там снова такой, блин, опять недели ничего не писал. И, в общем, все-таки выработать в себе дисциплину, хотя бы там вечером сесть, чуть-чуть прописать, это реально очень классный навык. Я вот уже там спустя 1.5 года такой совместной жизни смог у себя это выработать и как-то уже более регулярно снова веду, но у меня прям есть такой пробел, за который мне внутренне стыдно, и, знаешь, такой типа, блин, что там было тогда? Ты такой открываешь, там пустая ячейка, ты такой, ой, как обидно. Ну, это моя практика, вот так вот.
Так, что дальше? Ритуал раннего пробуждения. Здесь Манак говорит о том, что достаточно спать 6 часов, что, вот, по-моему, вообще самый спорный ритуал из всех 10 приведенных, ну, потому что 6 как-то мало, врачи рекомендуют, например, от 7. Я, как уже сказал, я старый, поэтому я много консультируюсь с врачами в последнее время. И знаю, что спать нужно как минимум 7 часов. Я, например, иногда без зазрения совести сплю там, по 10, по 11 часов. И огромный кайф от этого получаю. Но в целом, если ты просыпаешься рано, говорит монах, что тебе как бы ты спишь в наиболее оптимальное время ночи, и тебе не нужно вот столько много времени, чтобы спать. Вот. А освободившееся время можешь как раз потратить на вот эти вот новые практики, на там, физические упражнения, на, там, на тишину, на то, чтобы как-то разобраться с самим собой.
Ну, тут знаешь, какой момент? Я чуть добавлю. Там потом же будет еще история, ты, наверное, расскажешь по одной из практик, я не помню, в этой главе был или в другой, про условный тихий час днем. И это как раз восполняет условно 7-й час, который ты там ночью не доспал, с одной стороны. А с другой стороны, например, я стараюсь ложиться спать, но в 10, честно говоря, давненько уж не получалось, все-таки время с семьей хочется проводить. А вот в 11, например, ложиться и в 6 вставать классно работает. То есть я вот там могу в 11 приблизительно лечь, 6 просыпаюсь, это почти 7 часов сна, все еще утром спят, спокойно там провел часик с собой до 7, там с 7 до 8 почитал книжку, потом, если надо, занялся спортом или, там, не знаю, отложенные сообщения на день всем раскидал, и у тебя еще есть время что-то поделать с собой. Мне лично прям очень заходит. Вот.
Здесь, наверное, зависит от режима дня, то есть если ты работаешь как бы в классическом режиме дня, когда там где-то 8-10 часов начинается работа, и там к 6 часам вечера она постепенно затухает, то в целом, ну, наверное, это все-таки полезный совет. А я гляжу на это с точки зрения человека, который не работает по графику, а, но и в целом
да, вот,
индустрии такой, вот, там, фрилансеры, диджитал-номады, и вот люди, у которых нет никакого графика, то здесь, наверное, вот, ну, лучше для себя выбрать, какой тебе график комфортней. Вот. Да. Дальше 7-й ритуал. Ритуал слушания музыки, ритуал музыки он называется. Ну, тоже классный ритуал. Здесь, на самом деле, Манох прям особо много про него не говорит. Ну, и с ним все понятно. Слушай музыку, музыка поднимает тебе настроение, музыка как бы стимулирует тебя на рабочий день. Восьмой ритуал – ритуал произнесенного слова. Здесь упоминается про мантры, про беседы с самим собой и про выстраивание идеального образа себя. То есть ты беседуешь с самим собой и отчасти таким образом ставишь себе цель, то есть выступаешь как бы собственным психотерапевтом с этой точки зрения. По поводу постановки целей также упоминается немного, что цели должны быть... Ну, вот как, Сергей, ты сказал вначале, то есть цели хорошо, если они стоят за пределами тебя самого. И это как бы стимулирует тебя к бесконечной работе. Если реально эта цель важна, если она тебе дорога, то ты, у тебя появятся дополнительные силы из ниоткуда, чтобы к этой цели идти. Дальше девятый ритуал. Ритуал гармоничного характера. Здесь как раз говорится про умение... ежедневно что-то делать, то есть умение заставить себя регулярно чем-то заниматься. Здесь упоминается усердие, сострадание, терпение, честность, мужество, смирение. И вот всеми этими принципами их нужно как бы применять, чтобы контролировать себя. Ну, для меня, на самом деле, такая наиболее размытый ритуал показался, потому что мало прямо конкретики, довольно много общих слов. Ну, может, я как-то поверхностно еще прочитал. Ну, в целом, нужно как бы заставлять себя делать что-то регулярно в одно и то же время, каждый день. И, ну, это полезно для формирования привычки. То есть автор постоянно через всю книгу упоминает, что нужно там 21 день или там условно месяц для формирования привычки. И вот этот как раз ритуал, он тебе в этом пригодится. И последний ритуал – это ритуал простоты. Ну, заключается он в том, что, опять же, что взято из книг стоиков, это отказ от роскоши, отказ от избытка, в том числе от избыточной еды. Вот Марк Аврелий прям очень большую главу про еду писал, что там ненужные излишества, как там цари питаются всякими кальмарами, крабами иноземными. То есть,
Марк Аврелий язва была.
А вот он, поэтому, видимо.
Он же от этого, он, по-моему, от этого очень сильно страдал, даже, по-моему, от этого, условно говоря, рано умер. Если я правильно помню, он же писал там то ли в его дневнике, то ли где-то... Ой, это, по-моему, книга Робертсона была там «Живи как римский император» или какая-то, или Массимо Пельюччи, я вот не помню. По-моему, все-таки Робертс. Было про то, что он как раз там, типа, вот на смертном одре, там, от того, что у него это язва уже совсем все плохо, он вот рассказывал там свои какие-то мысли. Вот, ну, я как
человек тоже,
скажем так, на особой диете, поэтому я понимаю, о чем он говорит. Это как-то, знаешь, тонкий лаваш – лучшее, вкуснейшее блюдо на свете. Литошка – это хлебное. Я серьезно говорю, прям 100%.
Слушай, а вот про Марка Аврелия сейчас можно, наверное, небольшое отступление сделать. У него, ну, я на самом деле к нему пришел уже, когда познакомился с идеалами стоической школы, и в целом там не так много открытий было с точки зрения вот, школы стоиков, но было прикольное открытие с точки зрения времени. То есть эта же книжка, она, по-моему, еще до нашей эры писалась, если я правильно помню, когда он там жил. И, во-первых, ну, также упоминается недовольство молодежью, то есть что молодежь развращена, молодежь не такая, как взрослое поколение, она как бы нас всех погубит и прочее. Ну, это такое не сильно большое открытие, а вот реально большое открытие. Я узнал, как люди в те времена брились. Они выщипывали волосы. И он рассказывал, что у него на первом этаже есть, ну, типа цирюльня, и там постоянно орут мужики, потому что им выщипывают бороды. Вот. В общем, это Древняя Греция или Древний Рим. В общем, там
Рим, да.
Люди вот брились, да, через выщипывание.
Я думаю, это была хорошая практика, знаешь, такое тренировки мужества, да, там, как называется. Класс. А ты десятый рассказал?
Десятый, это вот он был ритуал опрощения, ритуал простоты.
Да, да. Знаешь, я на самом деле со всеми с ними в определенной степени согласен, и оказалось даже так, что я их в определенной степени практикую. потому что, ну, я до этого со стоицизмом там был знаком, какие-то практики на себя брал. И вот в продолжение того, что ты сказал, в 9 главе там как раз рассказывается про этот розовый провод, про то, что как это один прутик легко сломать, а веник уже сложно, ну, условная аллегория там, похоже, такой была. И про, там, по сути, говорится про силу воли. Про силу воли, про то, что ее можно накачать как бицепсы, про то, что важно каждый день работать над собой, чтобы уметь управлять собой. И когда я это читал, у меня возникла в очередной раз мысль про то, что, по сути, вот эти все ритуалы, которые прописаны, и, знаешь, там условные списки, там типа 10 советов Джеффа Безоса, как быть успешным, там, и так далее, и так далее. Это же ведь на самом деле как раз условные практики, которые в своей совокупности дают определенную модель поведения человека. И я как человек, который работает с моделями поведения других людей, то есть я их как бы распознаю, помогаю там совершенствовать и так далее, я действительно обратил внимание, что по мере, ну вот, как ты знаешь, такой пример, например, там, почему два близнеца, которые живут в одной семье, по итогу там, в какой-то момент времени видно, что один живет одним образом, другой другим образом. Кто-то условно более успешный, кто-то менее успешный и так далее. Ведь, по сути, они же как бы одинаковые. И здесь суть как раз в том, а какие модели поведения они увидели там у мамы, папы, как на их жесткий диск, скажем так, в голове это записалось, и как они по ним дальше жили, воспроизводились. И есть как бы даже разница, вот, не знаю, может, я даже на эту тему исследований, как-то я приостановил уже свою диссертацию кандидатскую, думаю, может быть, вот эту выбрать тему, условно говоря, исследование того, а как вот эти там каждые 30 минут, что кто-то встает позже, кто-то раньше, как они влияют на условный успех. Потому что из того, что я наблюдаю, почему вот эти, да, там есть типа 10 принципов того-то, потому что человек просто живет определенным образом, и есть некоторые комбинации вот этих ритуалов, да, как, знаешь, такие части бизнес-процесса жизни человека, алгоритма, да, который просто делает человека условно более успешным, потому что он где-то чуть больше успевает, где-то чуть больше он досматривает какие-то вещи и так далее, и это начинает того со временем иметь большой накопительный эффект. То есть когда ты там каждый день, типа 30 минут, ну ладно, еще полежу, это одно, а когда уже прошло 10 лет, и ты там эти 30 минут уже вылились в год, получается, сколько, 30 на 300, это там 9 тысяч минут, там за 10 лет это еще больше и так далее. То есть это уже становится большой багаж. И на самом деле я это заметил еще, знаешь, когда я когда в университете учился, в бакалавриате в вышке, я, соответственно, жил за пределами Москвы в общежитии, я ездил на электричке. И у меня дорога там условно занимала, ну, типа час до корпуса. Вот. У кого-то дорога была чуть покороче, у кого-то длиннее, и я видел, кто чем занимается. И вот представляешь, даже один час в дороге или там, не знаю, 20 минут с водителем в машине, да, до корпуса имеет большую разницу. То, как ты их проведешь. Ты можешь посидеть там, просто слушать музыку, ты можешь читать книгу, ты можешь, не знаю, просто смотреть в окно, там еще что-то делать. Но каждый день, когда ты это делаешь, это огромная разница накопительная. То есть на выходе из четвертого курса просто абсолютно два разных человека могут быть. И меня вот это поразило, и я прям все больше смотрю в историю с моделями поведения, мне очень интересно этим заниматься. И в очередной раз эта книга меня вернула к тому, что как бы, Сереж, давай, смотри и пробуй, наблюдай, проводи такое исследование, потому что, возвращаясь к цели, вот мне кажется, одной из классных целей, которую можно поставить себе, это как раз настолько усовершенствовать собственные модели поведения, при том, чтобы тебе было комфортно. Это понятное дело, да, это не должно как-то тебя истязать, назовем это так, должно быть комфортно. При этом такую модель поведения сделать, чтобы условно там твои дети, которые видят, как ты живут, эту модель себе записали и были еще, скажем так, более успешными в жизни, чем ты сам. Или, ну, и важно научить их докручивать эти модели, вот что важно. Потому что даже просто увидев какую-то модель, она же устареет рано или поздно. А вот научить еще дать навык, как докручивать эту модель, вот это классно. Вот для меня, наверное, по итогам всей этой книги, конечно, мы еще не все пока обсудили, но для меня это, наверное, стало вот самым основным выводом, ну, понятно, еще той рефлексии, которую я там каждый день с собой провожу, но вот какая-то такая мысль у меня родилась.
Слушай, а по поводу модели поведения сюда же еще накладывается, что человек, по сути, наверное, не может ничего придумать сам. Он повторяет то, что он увидел. И в этом плане, вот, например, если ты растешь в каком-нибудь неуспешном районе, где мало хороших примеров для поведения, то ну, маленькая вероятность, что ты оттуда выйдешь каким-то особенным человеком. То есть, скорее всего, тебя сформирует твое общество, и ты будешь вот таким же, как среднестатистический вот показатель по этому обществу. И если ты хочешь как-то по-другому себя вести, то нужно менять свое окружение, нужно прибиваться к другим людям и нужно ну, наблюдать за другими людьми как можно чаще. Вот. И в этом плане я... У нас политический этот подкаст, можно немножко в политику?
Я бы лучше избежал. Мне как-то, знаешь, просто столько разных мнений есть. Давай лучше по содержанию.
Окей, ну по поводу социальных лифтов, то есть это же самый лучший социальный лифт, то есть когда ты из одного социума переходишь в другой, просто начни смотреть, как себя люди ведут в другом социуме, и вот тебе, пожалуйста, социальный лифт, ты как бы сам для себя служишь вот этим лифтом.
Да, это вот как раз история про то, что еще важно же найти себя, потому что я, поскольку много занимаюсь наставничеством там со студентами, со взрослыми людьми работаю, да, в формате коучинга, часто вот такой вопрос стоит у человека, а что мне делать, мне пойти там работать в крупную компанию или заняться своим делом? И я раньше, как-то более серьезно, наверное, задумался над этим вопросом касательно человека, и я пытался как-то прям, знаешь, глубоко копать, какой-то инструмент придумать, а как помочь человеку быстро это определить. И потом до меня дошло, что, по сути, мы как раз вот общались с Женей Железняковым, я думаю, ты его знаешь там из нашего сообщества. Он мне рассказывал про там квадрант денежного потока Роберта Киосаки и говорит, что вот смотри, как бы есть же люди-инвесторы, есть предприниматели, есть корпоративные сотрудники, есть условные самозанятые. Ну, понятно, предприниматель, мы имеем в виду как бы владелец собственного бизнеса, а самозанятый типа условный фрилансер. Вот здесь это 4 квадранта. И так или иначе, ты в жизни кто-то из них. Ну, то есть ты как-то действуешь. И я в этот момент подумал, так не бывает же просто в жизни, что я вот только инвестор, или я там только корпоративный сотрудник. Ведь это как с лимонадами. Если ты попробовал лишь один, то да, у тебя как бы сломанная призма мировоззрения, и ты думаешь, что ты можешь только там, условно говоря, не знаю, быть там фрилансером. А когда ты попробовал чуть-чуть побыть в корпорации, попробовал чуть-чуть побыть инвестором, чуть сделать свое дело, у тебя матрица более широкая, ты просто видишь, где у тебя чуть больше, да, там, скажем так, зона расширилась, где у тебя больше успехов получился, где меньше. И ты потом можешь, как бы такая, знаешь, триангуляция на карте, четче сказать. Я, например, как бы там предприниматель в корпоративной среде там с такими-то вот какими-то подходами. И ты так лучше свое место поймешь и поймешь формат, в котором ты можешь себя реализовать. И более того, я начал смотреть на этот вопрос именно с точки зрения моделей поведения и смотреть на то, кем родители были, когда ребенок рос, потому что он же их модели поведения брал. И тут у меня произошло прям сразу друг за другом два классных кейса, когда там, в одном случае девушка, в другом случае парень, они как раз говорили, вот там мы думаем пойти, может быть, в консалтинг, ты же там был в McKinsey, подскажи, что как. И я понял, что это ко мне пришли ребята, кто из семей предпринимателей. И они как раз тыкаются в разные корпоративные истории, но как будто не могут понять, зачем им это нужно. И когда я понял, что у них вот это проявляется на стороне, там какой-то они, собственно, бизнес всегда делают какие-то вещи, я сказал, так у вас модель такая. Вы дальше просто для себя определитесь, вы хотите быть предпринимателями, вам эта модель комфортна, и вы просто хотите, например, пойти в консалтинг, чтобы набраться конкретных компетенций, которые вам нужны. Или же вы хотите сменить модель поведения, которая у вас уже есть, потому что она у вас записывалась лет 10, 15, 20. И вот тут как раз происходит основной момент, и люди такие, слушай, а ведь реально как бы класс, вот под таким углом можно посмотреть. И в данном случае мне кажется, что вот, ну, лично меня эта тема зажигает, ты видишь, да, как я сразу зажегся в обсуждении. Вот мне кажется, вот какой-то такой поиск и понимание, какие ритуалы, какие подходы тебе больше всего подходят, Наверное, это и есть определенный секрет успеха там, человека согласно его собственным критериям.
Вот. Здесь же еще важно как можно раньше учиться вот это все менять и учиться осваивать разные сферы, потому что если ты уже ну, как бы человек в возрасте, то ну, людям становится страшно. Если ты всю жизнь занимался чем-то одним, то сейчас там уже там, под склон лет, под вторую половину жизни там, браться, что-то менять всю свою жизнь, то ну, я вижу очень много примеров людей, которые хотят, очень сильно хотят что-то поменять, но очень сильно боятся, в итоге ничего не делают. Просто потому что они не знают, вот, а что их ждет впереди, потому что вот в детстве, ну, как бы в юности они не получили вот этой прививки попробовать разное, попробовать побольше и понять, что, да, в принципе, оно везде плюс-минус работает, просто где-то получше, где-то похуже.
Да, важно понимать, как говорится, кто ты, откуда и куда идешь. Вот это как-то точка А, точка Б и то, что посередине, вот они как бы основные моменты, которые здесь важны. Слушай, ну мы прям сегодня так плотненько-плотненько идем. Я чуть-чуть тогда расскажу, наверное, про 11-е. Я не знаю, у нас всего там их 13, правильно? Я думаю, сегодня мы успеем книжку пройти, потому что мне очень хочется на следующей встрече перейти к «Лидер без титула», тоже Робин Шарма. Я заметил одну особенность, как он пишет книжки. Об этом я в конце расскажу, только напомните мне, потому что я прям, когда начал читать «Лидер без титула», такой понятный принцип написания книжек, мне понятен. Все, можно запускать линейку.
Сберешь Марка Аврелия и переписываешь его книжки, да?
Ну, грубо говоря, я об этом расскажу, да. Если забуду, вы можете в комментариях написать подкасту, там, не знаю, в Телеграме, и там подискутируем. Вот, соответственно, 11 глава про время. Про то, что время не возвращается, что время у нас всегда одно, и что важно фокусироваться на том, что для тебя важно. Вот как ты сказал, важное дело на день. По сути, для того, чтобы глубже понять эту главу, прям я рекомендую почитать нравственные письма Сенеки Луцилию, да, там, или как они правильно звучат. Прям буквально в первом письме, по-моему, там говорится про время. Буквально одна страничка, но она очень четко передает весь смысл. Время действительно ограниченный ресурс. Очень важно понимать, как его использовать для реализации ваших приоритетов. Здесь же он говорит и про правила, как он здесь сказал, 20%. По сути, это называется в экономике правило Парето 80 на 20. Когда 20% усилий дают вам 80% результата, а оставшиеся 20% результата вы можете дополучить, приложив 80% усилий. Так в любом деле. Почему там в бизнесе сейчас MVP-продукты, да, минимально жизнеспособные продукты? Вы вложили какое-то сфокусированное количество энергии, чтобы сделать прототип или условно решение, которое закрывает вашу потребность, а дальше вы можете его докручивать уже там, следующие 5-10 лет, делать его лучше, лучше и лучше. Так и в жизни. Важно понять, каких там 2-3 шагов вам будет достаточно, чтобы достичь нужного результата. И сделать эти 3 шага. Дальше, если понравилось, сделайте больше. И здесь же говорится про то, что не бояться отказывать людям. Это важный навык, в том числе уметь людям как-то отказать. При этом я бы дополнил чуть эту практику, поскольку я стараюсь само слово «нет» не использовать в своей речи. Потому что, ну, скажем так, оно там, с точки зрения психологии подсознания определенным образом влияет на диалог. Мне кажется, что важно научиться отказывать с каким-то вариантом дальнейшего позитивного решения. То есть там как бы спасибо, интересное предложение, давайте посмотрим, как можно это сделать там по-другому. Ну, опять же, если важно.
Никогда нельзя сжигать мосты, вот это... Такое очень верное заключение. Потому что мало ли что там произойдет с человеком через 5, через 10 лет. Может, он президентом Эквадора станет. Вот,
и у вас это возвращаясь к предыдущей книге, да, типа, предыдущей серии. Вот, на самом деле, да, я с тобой согласен. Я просто считаю, что каждый человек из добрых намерений действует, поэтому важно принимать то, что человек по отношению к тебе делает, даже если тебе это не актуально, просто правильно сфокусировать на том, что важно. Ну и практика «Думай как умирающий» – это практика классическая, стоическая. Вот. Прожить каждый день, как будто он самый важный. И здесь буквально на днях у меня как раз невеста смотрела фильм «Бойфренд из будущего», по-моему, фильм 2011 года. Посмотрите, там как раз в конце заключение ровно такое, как и у автора в этой книге. И, соответственно, 12 глава про, скажем так, истинный смысл существования. Там говорится про, опять же, там есть история про великана, про то, как важно отдавать людям больше, чем ты сам можешь, наверное, дать в какой-то момент, и то, что важно нести ценность людям. Мне эта глава заходит, она очень теплая, светлая. Пожалуй, мы просто много обсуждали на книге Кейта Ферраца про это, поэтому я бы это пропустил и дал слово Владу на заключительной 13 главе, которую он хотел нам раскрыть. Поэтому, Влад, если ты сейчас там на связи, давай, завершай эту книгу своей пылкой речью.
Что-то у меня с камерой. Почему у меня темно?
Да слушатели все равно не увидят тебя, понимаешь?
Да. Так, ну на самом деле у меня глава короткая. Ой, сейчас, секунду. Что произошло? В принципе, суть книги ясна. И единственное, что бы я хотел, наверное, добавить выдержку из этой книги, то даже он просто их перечисляет. Скажем так, мудрость Джулиана в двух словах. Это жить настоящим, не жить, то есть не нужно акцентировать внимание на прошлом или будущем. Да, нужно, конечно, строить планы, ставить цели, достигать их, ставить новые, но не забывать о том, что ты живешь сейчас, в моменте. Это очень важно, потому что если ты не будешь на это внимание обращать, то ты себя загонишь, и, возможно, будут какие-то неприятные последствия. Там стресс, депрессия, страхи, какие-то переживания. То есть будь в моменте, будь сейчас здесь. А также вот тут он высказывает мнение, я побуду критиком, зануда, возможно, но мне не очень нравится его выражение «никогда не приносить счастье в жертву достижению». Тут я вроде как бы и согласен, с одной стороны, я не совсем согласен. Все-таки, ну, по большей части, люди достигаторы. Ну или, по крайней мере, в котором я вращаюсь, и знакомых, друзей, работа. Но я считаю, что, наверное, отчасти мое счастье в достигаторстве. Если я что-то достиг, если я что-то там кого-то победил, и так далее, то я кайфую, блин, ну я победил.
Ну, значит, ты в жертву ничего не принес. То есть здесь никакого противоречия нет? Получается, если у тебя здесь нету конфликта, тогда для тебя как бы этот совет не актуален.
Да, да, да. Да, хорошо, что ты поправил. Да, в данном случае, если нет противоречащих мотивов, конфликтов, то, в принципе, здесь... Да, но опять-таки же, можно по-разному трактовать. Далее. Мне понравилось то, как он сказал, жить детством своих детей. Я сначала не совсем понял, но потом прокрутил, еще раз повторил, вдумался, вчитался. И потом он когда привел пару примеров о том, что нужно не забывать, что у тебя есть семья, если ты семейный человек, потому что на самом деле здесь, ну, опять-таки же вопрос ребром встает, когда ты крутой человек, известный бизнесмен, ты там уже достиг определенных вершин в бизнесе, и это еще не предел, и у тебя есть семья, то, конечно же, как практика показывает, к сожалению, наверное, работа забирает очень много времени, и на семью остается мало времени. И вот, наверное, этот всеми избитый баланс, working balance между работой, карьерой и семейной личной жизнью, он хромает очень сильно. Вот здесь, конечно, тяжело, но не стоит забывать об этом. И тут на самом деле даже не то, что баланс между семьей и работой, а также баланс между друзьями, знакомыми, родителями, между всеми людьми, с которыми ты взаимодействуешь тем или иным образом. Не стоит забывать, и все-таки нужно обращаться к ближним. Все-таки порой они бывают очень полезны в том плане, что могут там выслушать, поддержать, помочь и так далее.
В общем, ты за дружбу и за семейные ценности, и за достигательство. То есть ну, ты да, классический меня... пример поиска work-life balance, да?
Но на самом деле, я тебе скажу так, что я не ищу баланса. Потому что моя картина в том, что я прекрасно понимаю, что, ну, скорее всего, в моей жизни будет больше работы. Я, конечно, буду работать над тем, чтобы уделять должное внимание и время близким, но я считаю, что все-таки, это мое мнение сейчас, что человек делает то, чем я занимаюсь, то, что я люблю. Ну, как бы я не могу любить просто свою семью, там, своих детей или родителей. У меня есть свои интересы, у меня есть своя жизнь.
Это на самом деле прям очень большая такая тема, ее можно даже отдельной...
Да, но я так затрону просто, чтобы просто... обозначить точки.
Есть тренд прям в целом обществе, что люди не сильно уже ориентируются на семью, сколько ориентируются на себя, на собственное развитие. И аналитики пророчат большие изменения в обществе.
Главное вот эту тонкую грань не потерять, потому что она может стереться очень так легко. Когда человек может просто уйти, и все, и он тяжело потом ее самого себе потом вытащить. Но, тем не менее.
В этом поиске пути люди и находятся всю жизнь, я думаю, поэтому...
Ну, век живи, век учись, не зря, наверное.
Класс, на самом деле классную тему ты понял, действительно, про исследование собственному делу, и у меня есть тоже некоторая позиция на этот счет, что для мужчины, в принципе, досадно, да, что у нас сегодня во встрече там не участвуют девушки, потому что для мужчин, в принципе, как раз собственное дело и какое-то вот дело, оно стоит на первом плане зачастую, и это нормально, потому что, ну, исторический мужчина, там, охотник, добытчик и так далее, поэтому это логично. Вот, поэтому интересно женскую половину аудитории послушать, поэтому если вы девушка и вы слушаете наш подкаст, заходите к нам в телеграм-канал, ссылка на него есть в описании к выпуску, и в целом можете найти просто книжный клуб или кратких клуб в телеграме, и пишите ваше мнение об услышанном. Вот, а я в завершение, наверное, этой книги сказал бы такую фразу, которая у меня как такая квинтэссенция в конце появилась, что счастье – это процесс самореализации. Потому что, по сути, то, о чем говорилось в этой книге, это как раз про самореализацию, про цель, про понимание собственного пути, про практики, которые помогут на этом пути быть и двигаться. И в то же время это про здесь и сейчас, про то, чтобы наслаждаться моментом, про то, чтобы приносить ценность. И это процесс. И вот для меня сейчас та фраза, которую я тестирую, может быть, такая модель некоторое поведение – это вот то, что счастье – это процесс самореализации. И мне это нравится, пока это отзывается. Возможно, тоже кому-то это будет полезно. По крайней мере, я в своем дневнике, о котором мы сегодня говорили, уже вот, наверное, пару недель в конце дня пишу, что да, я счастлив, и день прошел классно, и мне здорово. Вне зависимости от того, как он там складывался, я для себя понимаю, что я двигаюсь в сторону самореализации, а значит, я счастлив. Вот. Мне это помогает. Возможно, кому-то тоже поможет. И я обещал сказать, как Робин Шарма
пишет свои книги.
Короче, что он делает? Он берет стоические добродетели или основные темы и одну условную тему раскрывает в одной книге. Вот прям лидер без титула. Это ровно по одному из писем Сенеки или там по труду Марка Аврелия про то, как, скажем так, выполнять свою социальную роль, которая тебе задана этим миром на максимум. Вот прям класс, очень здорово, очень хочется обсудить эту книгу. Поэтому, кто хочет присоединиться к нашим встречам и задать тон нашему обсуждению, поделиться своими мыслями, пишите в комментариях в канале, что там Сергей, Денис, Влад, хочу с вами обсуждать книгу. Мы добавим вас в специальный чат, где мы как раз, скажем так, обсуждатели, готовимся ко встречам и записываем эти подкасты для вас. Вот. А кто хочет просто слушать, тоже есть возможность присоединиться в прямом эфире, есть возможность присоединиться, слушая нас на разных площадках. Поэтому будем рады видеть, слышать. Друзья, Денис, Влад, какие у вас есть еще мысли, которые вы хотели бы сказать в завершении нашего сегодняшнего выпуска?
Слушай, а мы же сегодня прям про стойков, раз так много заговорили. У меня вопрос есть. Может, ты поопытнее меня в этом плане? Синека и Луцилий — это же один тоже человек, он сам себе письма писал.
Там интересная история. Вообще, кому интересен стоицизм, есть в Телеграме тоже, найдите, и не только в Телеграме, школа стоицизма. Ее основатель Александр Саликов, он проводит и прямые эфиры, у него есть разные курсы обучения и прочее. Я с ним долгое время взаимодействовал и до сих пор поддерживаю теплую связь в плане такого интеллектуального развития. Рекомендую школу стоицизма, прям там много обсуждаются. Синека – это древнегреческий, да? Древнегреческий, по-моему, философ. Вот. Он такой мудрец, типа, знаешь, коуч условный. Вот. А Луцилий, он, по-моему, в другом то ли государстве, то ли в условной губернии был, скажем так, если так можно назвать. Вот. И он был такой как бы молодой правитель, вроде как его готовили. И там интерес основной был, просто я не историк, да, я в общих словах, но могу сориентировать. И, как я понимаю, у Луцилия был интересный момент, что Луцилий увлекался эпикурейством, а эпикурейство было в контрах со стоицизмом. И как бы Синека писал Луцилию, почему он много на Эпикура там ссылается? Там же почти в конце каждого письма есть то, что вот Эпикура. Он как бы типа его, с одной стороны, ну, задабривал, чтобы завербовать в свою сторону. И, в общем, там какая-то такая интересная тема. То есть, зная более глубоко эту историю, там новый соус появляется, скажем так, во всех этих письмах. Вот, поэтому рекомендую почитать самим или присоединиться к школе стоицизма Александра Саликова, вот, или как-то еще, есть много разных сообществ, вот, в общем, как-то так.
Да. Ну, спасибо, больше вопросов пока что нет.
Ну что ж, спасибо всем большое за прослушивание этого выпуска. Там приходила нам обратная связь о том, что надо добавить какие-то аудиозаставки в начале и в конце. Вот, я сейчас чуть-чуть посижу над монтажом, может быть, в этом выпуске... Может быть, в этом выпуске вначале вы услышали музыку, а если не услышали, значит, я пока еще не до конца разобрался.
Да, мы еще по ходу сообразим, давай.
Да, класс. Супер, все, пока-пока.
Все, пока.